Мои дорогие братья и сестры, уважаемые, особенно крещаемые, которые сегодня заключили завет с Господом, я хочу ваше внимание сегодня немножко приковать. Мы стоим перед совершением вечери Господней, заповеди Господней. Кто был в пятницу, один из братьев читал такое слово: «Если мы не рассуждаем о теле Господнем, то несем на себе осуждение». Поэтому наше участие в вечере Господней, оно может быть для многих во благо, а для некоторых в осуждение. Поэтому Слово Божье регламентирует, как мы должны подходить к этому вопросу. А вот для наших сестер и брата, вот на будущее, чтобы мы там у себя в нашем разуме узелок завязали, как важно и как ответственно мы должны относиться к этой заповеди. Я читаю место Священного Писания, книга пророка Исаии, 53 глава, первые три стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Те, кто читают Библию и особенно читают различные справочники, толкователи, наверное, помнят, пророка Исаии называют ветхозаветним евангелистом. Его 53 глава, она буквально за 700 лет показывает то, что произошло с Господом Иисусом Христом. Я это делаю обращение, особенно для тех, кто еще не отдал свое сердце Господу. За 700 лет Исаия показал все, что будет. Прошло 700 лет, и все это сбылось. И мы сегодня, читая, знаете, пророков и читая Евангелие, Господи, одинаково. И у нас вопрос, как Исаия это мог все видеть и знать. Когда-то атеисты, они давали очень такой конкретный ответ. Это, говорит, очень просто. Переписчики, которые переписывали Библию, они вставили, они теперь все сегодня видели. Это впоследствии, не так давно было написано Библия. Они, вы меня простите, беспардонно лгали. Они буквально обманывали и вводили людей в заблуждение. Отлично, я говорил с ними, читал книги, они, говорят, это вписали верующие, священники, попы, они вписывали что им угодно, и получилось Ветхий Завет пророчества и Новый Завет исполнения. Видите, как у них все хорошо. Но когда открылись кумранские находки, которые потрясли весь мир, и там были открыты свитки пророка Исаии в числе других книг. И особенно книга пророка Исаии была полностью, она потрясла весь богословский мир. И те, кто к этому относился, и четко установили, что эти книги были заложены в пещерах Кумрана где-то в первом веке, или в первом веке до новой эры, а написано еще раньше. И когда сравнили 2000-летний вот этот список Исаии с тем, что мы сегодня читаем, абсолютно верно. и атеистическая ложь рухнула. Я сегодня хочу обратить внимание, друзья дорогие, когда я читаю пророка Исаию, знаете, вот подряд, вы дома возьмите, проследите, начиная с первой главы, и так посмотрите до 53 главы. 11 глава вообще говорит, вот царь будет царствовать по правде, и там будет такое благословение, и волки, и ягненок все будут вместе. Исаия видит благословение, он видит величие Сына Божия, царя, который придет на землю. И так идет 30-я, 32-я, проследите это. А потом вдруг 53 глава, Исаия восклицает, кто поверит нам, кто поверит слышанному от нас? Что за причина? Почему такой возглас? Друзья мои дорогие, как-то мне попалась такая книга, мне кажется, толкователя Бакмельдера, и мне кажется, есть это у Каргеля, там есть такое изображение. Пророки Ветхого Завета, когда они смотрели вдаль, и Бог им открывал панорамы, они видели только вершины. Вот они видят царь по правде, вот они видят ягненок и волк вместе, они не понимали, но они писали, так Бог открывал им. И вот когда вершина за вершиной, и когда Исаия дошел до 53-й, и конец 52-й, лик его был обезображен паче всякого человека. Тогда он восклицает, кто же теперь нам поверит? Он недоумевал. Ему это не понималось, что там еще будут особые страдания. Друзья мои дорогие, а ну-ка давайте посмотрим, кто поверит нам. Царь избранного народа в первом веке не поверил. Он сказал, где должно родиться Христу, это Ирод Великий, и послал воинов, чтобы убить его. Не принял его, не поверил. Священство Израиля отвергло его. Они говорят, нет, нам он не нужен. Правители старейшины не приняли. В семье братья не веровали в него. Его отечество Назарет отвергли его. Это мы читаем все в Евангелии. Израиль как народ отреклись от него и сказали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Не хотим его, распни. Братья и сестры, даже его друзья-ученики сомневались в нем. Нафанаил говорит, из Назарета может быть лишь что доброе. Петр клялся и божился, что не знает его. Ученики из Эммауса, а мы надеялись было, что это будет тот. Надеялись, но теперь эта надежда пала. Фома говорит, не поверю, не поверю. И Христос воскресший при встрече с учениками сказал такие слова и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видимши в Его воскресшего не поверили. Братья и сестры, это картина, о чем предвозвещал Исаия за 700 лет. Эта вот картина буквально произошла с Иисусом, как все от Него отказывались. Кому открылась мышца Господня? Вот интересно, друзья. Вот он пришел на эту землю, ну кому-то-то он все-таки открылся. Давайте посмотрим. Из далеких краев пришли мудрецы-астрономы. Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться. И обратите внимание, братья и сестры, это не были избранного народа Израиля. Это были, говорят, с Аравии, Индии, не написано откуда. С востока пришли мудрецы. И написано, весь Иерусалим встревожился, и Ирод, и народ, и священники, что это такое, они ничего не знают. Да потому что они отказались от этого. Они отреклись от него. И вот пришли астрономы. И братья и сестры, когда они нашли его в Вифлееме, там, помните, Ирод говорит, идите, разведайте, узнайте где, а потом мне тайно придите, и я хочу поклониться. Он имел очень жестокий умысел. И вот когда, представьте эту картину, они нашли этот дом, написано, звезда остановилась, вошли и увидели младенца, матерь. Друзья мои, что они делают? Я всегда вот так думал, если б я был на их месте, шли откуда, с востока, пришли к самому Ироду, в столицу Иерусалим. Там никого нет, пошли в какой-то захолустный городок, нашли какой-то, знаете, бедный очень домик. Он родился то в яслях, потом его где-то приютили, и когда увидели, братья и сестры, они увидели обыкновенного младенца, бедного, в бедном семействе. Но вы посмотрите, что с ними происходит. Они падши поклонились ему. Кому открылась мышца Господня? Оказывается, братья и сестры, у Господа есть пути, когда Он открывает сердцам вот великое предназначение Иисуса Христа. Пастухи на полях Вифлеемских. Они ночью спали, вообще пастухи. Друзья, помните, когда к Иосифу пришли братья в Египет, и там надо их было представить фараону. Он говорит, вы скажите, что вы скотоводы. Это самая низкая лестница. Потому что в Египте пастух был в презрении. В Израиле пастухи – это низшая каста. И вот этим пастухам там они спали, отдыхали, дежурили ночью. Явился ангел, говорит, родился вам в Вифлееме Спаситель мира, который есть Христос Господь. Встанем и пойдем. Они пришли. Братья и сестры, обратите внимание, им открылась мышца Господня, сила Господня. Старцу Симеону. Вот интересно, старец ходил в храм, может быть, уже реже стал посещать, потому что сильно был старый. И вдруг написано, по вдохновению он дома находился, какое-то внутреннее движение, иди сегодня в храм. И он заходит, там было много детей, там матеря несли на посвящение, просто пришли поклониться. И вдруг он заметил одного ребенка. Как это произошло? Написано, взял его на руки, благословил и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех людей. Друзья дорогие, открылась мышца Господня. Вы посмотрите, еще страшнее история. Иисус распят на Голгофе, кругом его все ругают. Говорят, ну как, сойди, а ну-ка мы посмотрим, ты Сын Божий, нет, докажи, вот сейчас докажи. И он был обезображен паче всякого человека. Вот когда мы читаем 21-й Псалом, мы немножко, может, коснемся, там написано его состояние. И вдруг один человек распятый поворачивается и говорит, «Вспомни меня, когда придешь в царствие твое». Кто тебе сказал о царстве? Он умирает. Его, как прочих разбойников, выбросят в какой-то ров из-за... И могилы никто не узнает. Так кому ты обращаешься? Открылась мышца Господня. Друзья мои дорогие, я сегодня обращаю внимание. Или возьмите 19 главу Евангелия от Луки. Написано, что Христос зашел в дом одного богатого человека. Он был начальник мытарей, человек богатый. Мытари – это были презренные люди в Израиле. Они брали с людей налоги и брали гораздо больше положенного. Поэтому Иоанн Креститель говорит, ничего не требуйте больше положенного. Друзья мои, и вот когда Христос пришел в дом, он ему ничего не сказал, он не сказал, я думаю, если б я зашел, ковых ты, Закхей, какой ты негодный человек, да какой же ты большой грешник, да ты ж грабитель, да ты грабишь, ты посмотри, люди все ненавидят, я б, наверное, так говорил.
Но Христос ему не сказал ни слова. Его присутствие пронзило его. И он тогда встал и сказал: «Половину имения отдам нищим, а если кого обидел, воздам четверо». Вы видели когда-нибудь, что богатый человек так поступал? Тот, у кого миллионы, у кого в банках хоть, чтобы сказал половину, а кому кого обидел, воздам четверо, он сделал. И Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Открылась мышца Господня. Вопрос стоит, почему не поверили слышанному? Так Исаия восклицает. В чем причина, друзья? Он взошел, как отпрыск и как росток. В нем нет ни вида, ни величия. И мы смотрели на него, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к себе. Братья и сестры, я вот этим моментом хочу сказать, Христос, когда пришел на землю, Он был в подобии человека. В подобии человека. Исаия говорит, как росток, вот мы сажаем там какое-то растение, и там оно выходит, мы его там огораживаем, мы там заботимся, он еле-еле растет, птичка клюнет, и он сломался. Это росток, он взошел перед нами, как росток. Бедный где-то там в Назарете, в Вифлееме родился, в Назарете проживал. Друзья мои, поэтому с таким, я бы сказал, знанием дела сказал Нафанаил: может ли что из Назарета быть доброе? Друзья мои дорогие, когда я смотрю, вот, друзья мои, нет в нем ни вида, когда его привели к царю Ироду, помните, Пилат послал, он галилеянин, там написано, Ирод уничижил его с воинами. Он хотел получить чудо, спросил одно, он молчал, и он насмеялся. Он уничижил, вот какой же ты пророк, кого вы мне привели? Вы посмотрите, это какой-то там, знаете, по нас, по-русски, как мы там жили, да колхозник это. Вот уничижил его, написано. Иуда отказался от него и предал его. Самаряне не приняли его. Иудеи кричали: «Не хотим его!» И мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к нему. Помните, когда Соломон сел на царство? Вот, братья и сестры, сделаем такое сравнение. Когда Соломон стал на царство, настолько у него была огромная мудрость, что цари, многие соседи приходили к нему, чтобы посмотреть на него. Вот пришла царица Савская. В Новом Завете об этом подтверждено. Царица Савская или Южная пришла от пределов земли, чтобы послушать мудрости Соломона. А вот Ветхий Завет нам более конкретно говорит. Когда она пришла, Соломон принял ее, она дала ему много подарков, благовоний. Она несколько дней наблюдала за его жизнью, как он судит людей, как он обращается с ними, как слуги здесь. А потом написано, не могла больше удерживаться. И сказала в своей стране: «Я слышала о мудрости твоей, но я не верила». И вот теперь, когда я пришла и посмотрела, в половину мне не сказано. Братья мои, сестры, мудрости в тебе больше, нежели я слышала. В 12 главе, там есть явление, помните, царь Ирод, это уже не тот Ирод Великий, это его внук уже был. И там сказано, он там, тиряне, сидоняне пришли, и он вышел, стоял на царском таком престоле, и люди кричали: «Мы слышим голос Бога!» Я просто показываю, как люди величали великих людей. «Слышим голос не человека, а Бога!» Царь Агриппа и Вероника, которые пришли к Фесту, и он предложил им дело Павлова, написано, с великой пышностью вошли в судебную палату. Это люди великие этого мира. Об Иисусе Христе он сам говорит: «Я кроток и смирен сердцем». «Я кроток и смирен сердцем вашим». Не было в нем вида. Он был презрен и умолен пред людьми. Презрение, уничижение. Друзья, вы меня простите за такое сравнение. Я родился в Казахстане, и я застал то время, вот когда казахи жили в аулах в страшном бескультурном состоянии. Вот сейчас даже сказать, даже стыдно, вот насколько они были некультурные. А русские, они уже были немножко, знаете, а потом там жили немцы, они на более высокой культуре. И вот я помню, как относились к этим казахам. И лашпеки их называли, и чурки, как угодно. И казахи это все сносили. Презрение к этим людям. Так вот, о Господе написано, он был презрен и умолен пред людьми. В чем это заключалось? Помните, когда Христос в 4 главе Евангелия Иоанна подошел к колодцу, и там вышла самарянка, между прочим, непутевая женщина. Это не было светило самарянского народа. Я как-то слышал одного проповедника, который проповедовал, она говорит, пришла то в жару, ей стыдно было идти, она пришла в ту пору, когда люди не ходили за водой, отдыхали в тени своих домов и своих виноградников. Она пришла, потому что была нехорошая женщина. И когда Христос начал беседовать, если бы ты знала дар, то я бы тебе дал воду другую. Посмотрите, что говорит самарянка. Тебе почерпнуть-то нечем. А колодец-то глубок, она как бы насмехается. Ты хочешь напоить меня водой, а где у тебя ведерко? Чем ты возьмешь эту водичку? Тебе нечем. А потом говорит, ты что, больше отца нашего Иакова, который дал эту колодец? Друзья мои, это презрение. Это такое, эта женщина так относится к нашему Господу. Посмотрите в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Христос сказал, я есть хлеб, сшедший небес, кто будет есть хлеб сей, будет жить вовек. Вы посмотрите. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я хлеб, шедший с небес. Негодовали. Кто это такой, что он предлагает себя хлебом? Кто он такой? Это раввины могли сказать, мы вас научим мудрости, мы вам прочитаем Тору, а это кто такой? О нем говорили, что он обольщает народ. Народ сказал, небес ли в тебе? Вот посмотрите, братья и сестры, чтобы это не было голословно. Очень короткий отрывок, 8 глава Евангелия от Иоанна, 45 стиха. «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали, слушайте, братья и сестры, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Вы обратите внимание, это сказали Господу Иисусу. Самарянин для иудея – это что-то было низменное, это что-то в Америке во время рабства так белые относились к чернокожим. Это нигер, это самый последний человек. Так иудеи относились к самарянам. Неправда, ты самарянин, и в тебе бес, они уничижают его. Христос говорит дальше. Иисус отвечал, во мне беса нет. Но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня. Это, друзья дорогие, Его состояние. Народ, многие из них говорили, Он одержим бесом и безумствует, что слушаете Его. Вот мы читаем, как-то не обращаем внимания. Я вот так представляю, вот представьте, вот столько людей, Христос выходит и начинает, говорит, я хлеб жизни, придите ко мне, жизнь я дам, дам с избытком. Вдруг кто-то встает, говорит, чего вы служите? Да вы посмотрите, он ненормальный человек. Примерно так было. Люди не хотели слушать и поворачивались, и, может быть, уходили от него. Он был презрен и умолен пред людьми. Это отношение к Господу Иисусу Христу. Я сегодня хочу задать вопрос. Сегодня люди так не относятся к Нему. Сегодня нет таковых людей, которые на Господа Иисуса Христа смотрят издали, как бы что-то несущественное. И когда Христос говорит, отворите сердце, придите ко мне, и я успокою вас, то мы говорим, подожди, мне сегодня нет. Это, братья и сестры, презрение. Это умоление Сына Божьего. Мы с Ним хотим говорить, но если не на равных, то на что-то ниже стоящее меня. Это умоление, это сегодня люди относятся. Я как-то прочитал недавно в одной из газет здесь, в Америке, что в Англии там было такое представление по телевидению. Иисуса Христа показали все, ну, в очень некрасивом виде. Это сегодня люди глумятся над Сыном Божьим. Я даже не могу повторить, мне стыдно это говорить. Каким показали Иисуса Христа? И когда там христиане стали возмущаться и писать в эту кампанию, которая показана, говорят, у нас, говорят, свобода. Это каждый может, что ему в голову придет, у нас свобода. Эти люди пожелали показать Иисуса Христа, это их право. Друзья, это мы живем в наше время. Я сегодня вопрос задаю сидящим здесь. Наше отношение к Сыну Божьему. Мы не умоляем Его. А как мы можем умолять? Знаете, друзья дорогие, есть такой гимн. Вот все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ними, он со мною. Это знакомое место, которое мы часто читаем, обращая к неверующим. А в сборнике есть такой гимн. «Ходит он теперь, как нищий, от одних дверей к другим. Он стучит, но дверь в жилище, все закрыто перед ним. И никто не хочет двери шире Господу открыть. И сегодня ему в мире негде голову склонить». Это уже относится к нам, друзья дорогие, к тем, кто сегодня закрыл свое сердце плотно и не впускает его. Это пренебрежение. Я так даже, знаете, образно говорю, вот стучится в мое сердце Господь, это я, возьмите, что мое сердце как комната, я так и приоткрыл занавесочку, выглянул, Иисус у двери стоит. Да ну стой, мне не хочу я сегодня. Я не хочу тебя впустить сегодня. Я хочу жить свободно, вольготно, просторно. А он стучит, стучит, продолжает. Друзья мои, утром встаю, он все стоит. Это уничижение, это непринятие. Друзья мои дорогие, муж скорбей, изведавший болезни. Некоторые переводы говорят, муж скорбей и изведавший боли, боли. Христос ученикам, вот как он и скорби-то пережил. Давайте посмотрим его жизнь. Душа моя скорбит смертельно. Я уже многие десятки лет слушаю это место Писания, слушаю многих проповедников. Я не получил ответа. Я и сам объяснить не могу. Вот душа Господа Иисуса Христа, она пребывала в смертельной скорби. И она была в такой скорби, что пот его был, как капли крови, падающие со креста. Сравнение-то какое? Это все было в Гефсимане. Это скорби. Ну, братья-проповедники пытаются говорить, что он стоял перед смертью. Он принял грех всего мира на себя. Он должен вкусить смерть. И он ушел в ад потом. Не на небо пошел, а в ад пошел. Друзья, в другое место Священного Писания вообще трудно понять. Он в одни плоти своей, сильным воплями со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение. Вообще непонятно. Он в одни плоти 3,5 года четко представлял, он идет на искупление рода человеческого, берет и грехи на себя, чтобы смерть и наказание принять от Бога за грехи всех людей. И он понимал, что возврата сада нет, и он в одни скорби с сильным воплем и со слезами молился: «Господи, избавь меня от этой смерти». Я не могу постигать, братья и сестры, не пытаясь вам ответить на этот вопрос, но перед Господом Иисусом Христом этот вопрос стоял реально, потому что он в одни скорби так сильно молился. Один небольшой урок для нас. У нас какая-то небольшая скорбь, голова заболит или сердечко застучит, и мы порой бьем тревогу. Мы поднимаем всех: братья, сестры, молитесь, беда, сердце что-то не так работает. Ну, тревога, скорбь ко мне постучалась, или что-то в семье случилось. Обратите внимание, в Евангелии мы не находим, как он в одни плоти своей сильным воплями со слезами молился, кроме Гефсимании мы не находим ни одного места. Но это написано, он это делал, свои скорби он нес пред Богом в тишине. Он уходил на гору молитвы, написано, пробовал молитвы целую ночь. Вот там он с сильным воплем и со слезами говорил, изливал Богу, Отцу своему, душу свою. Это для нас урок такой. Вы меня простите, братья, сестры, это я наблюдаю за собой, когда у меня что-то неладно в семье, когда я слышу, мне звонят с внуками моими, где-то проблема. Где-то надо, может быть, стоять в проломе, молиться, поститься. А мне проще. Говорят: братья и сестры, помолитесь за моего внука. Он там шаловливый. И я вроде снял с себя всю ношу. У меня нет тревоги за моего внука. Я сильно не переживаю. Я передал это кому-то, а кому-то это не сильно нужно. Поэтому, друзья, дорогие, вот пример. Он сильным воплем принес молитвы. Пусть Бог поможет нам. Обратите внимание, суд Синедриона. Знаете, братья и сестры, много читал, где-то я видел, судят таких очень мерзких преступников. Ну, помните, там в России Чикатило. Это что-то, знаете, потрясло все страны СНГ, когда его открыли, когда его судили. Но вы где-нибудь прочитали, чтобы на него плевали? Чтоб люди камнями бросали на него. А вы посмотрите, плевали и ударяли его. К Иисусу Христу относились как к самому большому преступнику. Плевали на него. Это знак особого презрения. Он это все перенес. Вот я когда читаю, когда Пилат вынес ему суд, и помните, уже суд был определен, предал его на распятие, там написано, тогда воины собрали на него целый полк. Вы знаете, что такое полк? Это по нашим измерениям примерно 1500 человек. Ну, пусть тогда полк был немножко поменьше, но вы представляете, сколько людей собрались во дворе притории, чтобы с единственной целью глумиться над Сыном Божьим, над Иисусом Христом. Они там все свое искусство проявили. Это были язычники, солдаты, грубые, невежества. Они страшно ненавидели иудеев, потому что иудеи были очень гордые. Они никогда не сообщались с ними, они обходили их стороной. И это завоеватели подмывало вот эти ничтожные иудеи. Они... И вот теперь они вымещают все на Иисусе Христе. Целый полк глумился. И когда выполнили, написано, одели в его одежды и повели его на распятие. Двух разбойников не трогали. Что интересно, бандиты рядом. Они сидят спокойно, их не трогают. Мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Я просто хочу, братья и сестры, вместе с вами прочитать 21-й Псалом с 13 стиха. Посмотрите. «За тысячу лет Давид говорит, что будет. За тысячу лет. Множество тельцов обступили меня, тучные фасанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной, ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Пронзили руки мои и ноги мои, можно было перечесть все кости мои. Они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Вот читаешь, как будто Марк написал. За тысячу лет написал Давид, что происходило на Голгофе. Братья и сестры отвращали от меня лицо свое, презирали меня. Я обращаю на это внимание. Сегодня, друзья дорогие, я хочу сказать еще об одном. Какое это имеет отношение к нам? У нас сегодня вечеря Господня. Мы сегодня, наше отношение к нашему Господу, воочию, проявляется в нашем отношении к вечере Господней. Мы не отвращаем лицо свое от Его. Мы этим не презираем Его, когда мы просто не хотим участвовать по какой-то причине, когда нам надо покаяться, попросить прощения, но наша гордость, наше самомнение, наше тщеславие нам это не позволяет. И мы просто находим выход. Не буду в вечере участвовать, еще много вечерей. И я так машу рукой, легко, свободно остаюсь дома, или просто сижу, не участвую. Друзья, это наши отношения. Я хочу сказать нашим молодым сестрам и брату, это особое отношение. Я в вечерю Господню, которую мы сегодня будем совершать, я ее сравниваю с пасхальным акцем Ветхого Завета. Когда Господь повелел Моисею, когда вывел из Египта, чтобы каждая семья заколали ягненка и брали его, мазали перекладины и жарили и кушали, кто этого не сделает, истребится душа та из народа своего. Израиль понимал, хочу я кушать этого ягненка или нет. Нужно ли мне мазать кровью косяки или нет? Но это повеление, истребится душа, кто не будет этого делать. Сегодня Господь это не делает, Он не истребляет нас. Но, братья и сестры, пред лицом Его пишется памятная книга о боящих Его и чтущих имя Его. И мое небрежение, мое отношение к заповеди Господней, оно непременно там записано. Потому что настанет день, когда мы предстанем пред Богом и дадим отчет, как мы относились к Господу Иисусу Христу и как мы относились к этой вечере. Апостол Павел в 11 главе говорит, когда мы участвуем в вечере, мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Это наша задача. Когда я принимаю эту вечерю, я свидетельствую всем, за меня умер Христос. Если я не участвую, я не свидетельствую. Я как бы умолкаю, говорю, да кто его знает, умер он за меня или нет, не знаю. Друзья мои, это пренебрежение. Есть одно интересное место Священного Писания, я к концу иду, когда мы читаем книгу пророка Малахии, первая глава с 11 стиха написано так. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф, а вы хулите его тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения. Притом говорите: вот сколько труда, и пренебрегаете ею. Друзья мои, трапеза Господня не стоит уважения. Не стоит к ней так готовить свое сердце и себя. Она не стоит этого труда. Друзья мои, я был свидетель, мне приходилось, о кое-где так рассказываю, находиться в таких больших собраниях, больших скоплениях верующих людей, когда вечеря Господня превращалась в фарш. Я вам свидетельствую, я там присутствовал, когда молодые юноши, девушки заносили такие коробки, бросали их на пол, раскрывали, оттуда доставали такие вот эти вафли, и потом сыпали и разносили. Я не стал участвовать. Вечеря, трапеза Господня не стоит уважения. Знаете, вот когда я посмотрел, как это братство, друзья, это мировое братство. Поэтому я сегодня хочу обратить внимание, как мы относимся к трапезе Господней. Трепещет ли мое сердце? Кто будет участвовать, протягивать руку, не рассуждая? Братья и сестры, положим руку на сердце, мы всегда рассуждаем. Как часто мы бессмысленны, как часто мы безразличны. Мы сидим, чем-то занимаемся, с телефоном там смотрим, потом идет тарелка, я встал, раз, сел, и то. Братья и сестры, мы не рассуждаем, мы не думаем. Для нас трапеза Господня не имеет уважения. И я хочу положить вам на сердце, друзья дорогие, вот эти образы, пусть они впечатлятся вам на всю жизнь. Это наше отношение к нашему Господу. Почему это важно? Да потому что написано, Господь говорит: вот на кого я презрю, на смиренного, на сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Вот он сегодня, Господь, наблюдает нас, тут несколько сот человек. И он там с высоты своей славы. Мы сейчас будем протягивать руки. Ну, кто является членами? Я презрю на смиренного, на сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим. Так говорит Господь. Поэтому пусть эта вечеря Господня будет для нас, друзья, особой святыней. Особой святыней, чтобы мы благоговели пред ней, чтобы мы размышляли, думали о ней, что это воля Господня. И да благословит он нас сегодня вот с таким сердцем, с таким благоговением, с таким внутренним трепетом предстать пред Господом сейчас и сказать: Господи, дай, удостой мне этой радости. Я вам от сердца скажу. Для меня это самое волнующее время. Я не всегда нахожу, что мое сердце трепещет. Я тоже порой подхожу к вечере обыденно. И это меня весьма тревожит. Я говорю: Господи, сокруши мое сердце. Я не могу так бездушно участвовать в этом. А с нами это часто бывает. И когда Господь сокрушает сердце, и когда с трепетом протягиваешь руку, братья и сестры, какая радость, какое утешение. Это не просто иллюзия. Это то, что Господь изливает на трепещущее пред Словом Его. Это наше право и наше достояние, которого мы должны достигнуть. Пусть Он нас сегодня благословит так участвовать в вечере, так постоянно, не только сегодня, чтобы эта вечеря, трапеза, она была для нас радостью и святыней. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Помолимся, братья и сестры.